Программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, 13 число, 13:00. Мы с вами на канале «Ищем выход». Продолжаем искать выход даже в самых безнадежных ситуациях. Ну и сразу же должен вам напомнить, пожалуйста, не забывайте, эта программа строго 18+, поскольку произведена, направлена или имеет отношение к деятельности иностранного агента Михнова-Войтенко Григория Александровича. Здравствуйте, это я. Ну и, как всегда, пожалуйста, не забывайте ставить лайки этому видео, не забывайте делать репосты. В описании канала вы найдете все способы, как можно каналу помогать продолжать свою работу. Мне кажется, это важно. Важно, чтобы у нас с вами оставались источники, в том числе альтернативного мнения. Поэтому даже любые 50 или 100 рублей, которые вы жертвуете на работу канала, они идут в дело. Ну вот, также призываю всех не забывать, что у нас с вами существует чат. И вот там мы можем не только обмениваться мнениями друг с другом, но там же вы можете задавать вопросы ведущему, то есть мне. Вот единственная просьба, пожалуйста, не забывайте писать капслоком слово «вопрос» или ставить какие-нибудь опознавательные знаки, потому что иначе мне иногда бывает сложно разобраться, обращаетесь вы ко мне или просто продолжаете общение друг с другом, что не возбраняется, но бывает обидно, если потом мне пишут: «Вот, вы специально не ответили на мой вопрос». Друзья, я специально точно ни на один вопрос, ни один вопрос не пропускаю, на все стараюсь ответить. И вот единственное, действительно, не всегда успеваю отследить, к кому вы обращаетесь, если вы не обозначаете ваши вопросы вот таким специальным образом. Ну, давайте в виде вступления, так сказать, те темы, которые предлагает нам сегодня редакция. Действительно, 45 лет афганской войне в эти дни исполняется. Я, честно говоря, очень хорошо помню свое внутреннее, если хотите, ощущение ужаса. Да, я был тогда у друзей, когда это все началось, когда это все произошло в подмосковном таком местечке Переделкино. Вот, и буквально в тот день, когда я должен был уже ехать домой, вот по радио, какому-то там зарубежному радио, которое, как всегда, за городом ловилось значительно лучше, чем в Москве, сообщили о том, что Советский Союз принял, извините, я продолжаю немножко болеть, вот, поэтому буду иногда кашлять и запивать, что называется, этот кашель, прошу прощения, потерпите. К счастью, никакой вирус через экран не передается. Так вот, сообщили о том, что Советский Союз начал вторжение, которое у нас называлось вводом ограниченного контингента. И я помню, как уже поздно-поздно вечером я шел по пустой Москве, которая, в общем, еще особо ни о чем не знала. Вот, а я это сообщение уже слышал, и у меня было ощущение полного ужаса. Вот, от того, что произошло. Вот такой вот я, если хотите, убежденный пацифист и сторонник вообще ненасильственного решения любых политических проблем. Вот. Это достаточно, я бы сказал, печальная страница в советской истории, вот, которую по-разному называли. Кто-то называл афганской авантюрой, кто-то называл войной, так или иначе, в общем, ничего хорошего ни афганскому народу, ни советскому народу эта история не приняла. А если посмотреть на то, как развивалась ситуация потом, вот, и с вводом, попыткой ввода там американского контингента, и с тем, как, что происходило в Афганистане после ухода советских войск и так далее, в общем, это все еще раз о том, что никакая сверхдержава, никакая империя, никакое вообще мощное государство, понимаете, насильственным образом не может внедрить ни свои ценности, ни свои, так сказать, убеждения, ни свою модель общественного развития. Плохо это заканчивается. Всегда, к сожалению, заканчивается это плохо. И вообще хорошо бы политикам, наконец, в 21 веке разобраться с этими обстоятельствами. Ну вот, еще есть такая тема, как священники-инопланетяне, она же практически проповедь в Инстаграме. Ну, собственно, проповеди мы видим огромное количество. И не только в социальных сетях, и есть специальные сайты, и на том же самом Ютубе огромное количество проповедников. Я, кстати, давно уже обратил внимание, что ну, практически подавляющее большинство, в том числе мировых религиозных лидеров, я подписан на страницы в социальных сетях, я вижу, что, конечно, любой религиозный лидер сильно проигрывает какой-нибудь смазливой мордашки, а уж если эта смазливая мордашка рассказывает про холодильники, в которых хранятся, значит, тела политических деятелей, вот, ну, тут, можно сказать, совсем все становится печально с точки зрения охвата и так далее. Означает ли это, что не нужно в социальных сетях нести разумное, доброе, светлое? Нет, не означает. Но, в общем, нужно понимать, что, к сожалению, социальные сети и вообще любой интернет – это, в первую очередь, расчет на такую импульсное развлечение. Да, как вот в маркетинге существует понятие импульсная покупка. Да, вот увидел, собственно говоря, о, срочно захотел, немедленно купил. Вот такова человеческая психология. Точно так же в социальных сетях люди реагируют на заголовки, а не на содержание. Вот, поэтому, наверное, любому человеку, который предполагает в социальных сетях вести некую проповедь, нужно об этом помнить. Вот. Но не стоит этим смущаться. С одной стороны, не стоит гнаться за хайпом, с другой стороны. Вот. А что касается такой уже тоже прогремевшей истории по поводу того, что там один батюшка попросил руководство города убрать, как мне кажется, шуточный памятник, даже не инопланетяне, ну, а герой мультфильма. Вот. Ну, значит, батюшка своим детям мультфильмы не показывает и, возможно, просто не в курсе, что это такое. Надо бы с ним провести, наверное, некоторую разъяснительную работу. Вот, если хотите, давайте так. Ну что ж, еще раз напоминаю, пожалуйста, пользуемся, не забываем пользоваться чатом для того, чтобы мы с вами могли определить те темы, которые нас волнуют на этой неделе. Вот, вижу, что, ага, да, вот, приветствую, приветствую. Сапсан дает большое спасибо, ссылку на мой телеграм-канал, который называется «Тюрьма, война и вера», в котором тоже все материалы произведены, распространены или имеют отношение к деятельности иностранного агента меня. Вот, там я не забываю тоже плашку ставить. Подписывайтесь на этот канал. Думаю, что многие там могут найти для себя какие-то полезные, в том числе проповеднические рассуждения. Вот. Ну и там же есть способ обратной связи. Там есть кнопочка, если у вас есть какой-то личный вопрос, можете мне написать. И я всегда эти вопросы читаю сам. Вот, и стараюсь на них отвечать достаточно оперативно. Вот. Так. Так, по поводу вопроса про внедрение я не понял, вот, честное слово. Так, по поводу Асада. Ну, я оставляю на совести тех, кто, в общем, скажем так, сожалеет. Вот, мне кажется, сейчас практически никто не сожалел. Так что у нас свет вот так вот поправить, может быть, чтобы солнце сегодня очень яркое в Петербурге. Вот, немножко засвечивает экран. Ну, я понимаю опасения многих людей. Собственно говоря, мы уже слышим, читаем в медиа, да, о том, что идут бессудные казни там в Сирии и так далее. Поэтому, конечно, опять же, любая насильственная трансформация, вот, ее сложно называть благом. Исторически, судя по всему, конечно, благо, потому что даже ближайшие союзники Башара Асада и вообще всей системы политической в Сирии как-то постарались избегнуть резких высказываний и заявлений о том, что они продолжают поддерживать именно этот режим. Потому что, в общем, режим себя, конечно, за 50 лет серьезнейшим образом дискредитировал. Вот. Но и не видеть того, что при всей, скажем так, разновекторности, разношерстности того, что происходит на этой территории, потому что ведь что это? Это тоже достаточно, ну давайте говорить честно, достаточно искусственно созданные государства Ближнего Востока, которые были нарезаны после распада Османской империи, которые не учитывают интересы достаточно больших групп, те же самые курды, которые, причем курды тоже неоднородны, да, там тоже есть разные, там есть езиды, есть, собственно, курды. Вот, все это не учитывается. Вот. И как будут развиваться события, к величайшему сожалению, есть серьезные основания предполагать, что развиваться будут плохо. Вот, что мир и благоденствие на этой земле пока еще немедленно не наступит. Поэтому мне кажется, что нужно внимательно и читать любые реплики по этому поводу, и комментировать сами эти события, понимаете? Они действительно, действительно неоднозначны. Урок, который, конечно, стоит сделать, что еще одно подтверждение, в общем, довольно нехитрой мысли, что сколько бы ни закручивались гайки, сколько бы ни цементировался один режим, все равно наступает момент смены. Смены всех векторов. Понимаете? И любой режим оказывается сметенным вот буквально в течение нескольких дней, особенно когда там появляются такие внешние акторы, которые в ситуации с Сирией как бы являются фигурой умолчания, но на самом деле все прекрасно понимают, что и Турция там поработала, и, возможно, еще целый ряд специальных служб и так далее и тому подобное. Вот пока не поздно, пока не наступил этот час X, вообще, так сказать, любая власть в любой стране должна сама заниматься собственной трансформацией и гуманизацией. Иначе, в общем, будет то же самое, что было уже на наших глазах во многих и многих странах. Вот, так, все равно не понимаю про внедрение ценностей. Вот, честное слово, не понимаю, с чем связан вопрос. Если можно, так сказать, как-то более развернуто, напишите, потому что вот не понял. Вопрос: если есть разумная жизнь на других планетах, то христианство актуально для них, или Бог един, но его воплощение, святые пророки, священная история могут быть разными в разных мирах. Ну, я думаю, что, конечно, могут, но вообще рассуждение на эту тему – это, конечно, всегда спекуляция. Вот. Иногда очаровательно вот, в тех или иных фантастических или фантазийных книжках, произведениях, фильмах и так далее. Иногда это просто такая чистой воды спекуляция. Мы про это пока еще ничего не знаем. Вот если мы столкнемся за время нашей с вами земной жизни, да, с подтверждающими доказательствами существования внеземных цивилизаций и разумной жизни за пределами Земли, вот тогда об этом стоит будет поговорить и порассуждать, и самое главное спросить представителей вот внеземного разума, что они об этом думают. Пока это будет, повторю, чистой воды спекуляции, мне кажется, что это ну, не очень, так сказать, не очень хорошо, не очень честно этим заниматься. Так, смотрю, есть ли еще, что там по поводу засорять чат. Да, засорять чат не надо, вот, но вопросы задавать надо. Вопрос. Апостольское служение у алеутов привело сына в ГУЛАГ. Духовные мелодии отца привели сына в Афганистан. Соответствует ли это библейской мудрости, что отцы ели кислый виноград, в Священном Писании говорится, кислый виноград, а у детей оскомина. Ну, в общем, конечно, мудрость Священного Писания, она в том и заключается, что там, скажем так, отражены вещи, которые работают, вот как есть законы физики, которые, несмотря ни на какие новые открытия, вот, они остаются незыблемыми, да, никакие новые физические принципы, вот, они новыми не являются. Это просто недооткрытая зависимость и, может быть, недопонимание механизмов того, как работают физические законы. Но в области социальной, в области духовной жизни, в общем, точно так же работают совершенно неизменные законы. Я, к сожалению, не очень понимаю, вот, что конкретно имеется в виду, когда вы, в общем, рассказываете историю там, про алеутов и Афганистан. Видимо, какая-то вам история известная, мне нет. Вот, но, безусловно, последствия принятия решений отцами, они всегда отражаются на детях. И вот это высказывание библейское, новозаветное, да, оно, в общем, конечно, конечно, об этом. На этой неделе вопрос, да, на этой неделе еще одна дата Чеченской войны. Как вы считаете, надо ли дать оценку тем событиям, так сказать, отрефлексировать нашему обществу по этому поводу? Конечно, надо. Вот. У нас вообще наша с вами история, я имею в виду российская история, вот, она не отрефлексирована, потому что мы еще не отрефлексировали ни гражданскую войну, ни индустриализацию, ни ГУЛАГ, ни Целину. Ничего это мы не отрефлексировали. И события в Венгрии, и события в Чехословакии, и в Афганистане, и в Чечне, и где угодно. Нету рефлексии. Мы отряхиваемся и идем дальше. Вот. И, так сказать, воспользовавшись словами предыдущего вопроса, вот, у детей уже такая оскомина, что, понимаете, уже все зубы свело, и иногда просто даже, мне кажется, слово-то сказать невозможно. В том-то и дело, что общество обязано, не заметать ошибки, в том числе политические ошибки руководства, предыдущего руководства, скажем так, под ковер, а обязаны давать им оценку. Вот. А когда у нас все прошлое исключительно героическое, а все будущее исключительно блистательное, и вот только в текущем моменте есть некоторые проблемы, ну, это, в общем, это не дает никакого, я бы сказал, вектора развития. Потому что, опять же, известное выражение, да, на ошибках учатся, вот так или иначе, на чужих, на своих, на ошибках предыдущих поколений, но надо делать выводы, обязательно. И выводы эти должны быть, мягко говоря, далеко идущими. Иначе мы действительно обязаны ходить по кругу снова, снова и снова. Вот. Так, вопрос. Вы не считаете, что дело не столько в искусственной нарезке границ, что, безусловно, зло, сколько в том, что за все это время они так и не стали государствами в полном смысле слова? Да, конечно, не стали. Но, понимаете, это вот, кстати говоря, у меня был тоже вопрос, который мне прислали еще до эфира. Отчасти мы уже говорили, отвечал я на этот вопрос в среду в программе «Особое мнение» здесь же на канале «Ищем выход» по поводу закона, да, правила, которое ввела Государственная Дума по поводу запрета принимать в школу детей мигрантов, которые не знают русский язык. И я понимаю, что в других программах тоже это много обсуждали. Ну, простите. Оставляя на совести Государственной Думы вот, принятие такого закона, вообще это достаточно серьезный вопрос, который, опять же, почему-то у нас сейчас в России решается с такими, я бы сказал, волюнтаристско-популистскими методами. Вот. Ключевой вопрос является вообще, заинтересована ли та или иная страна, то или иное государство в увеличении численности населения. Да? И какими способами предполагается эту численность увеличивать, если заинтересован. Некоторое количество времени тому назад, вот, когда углеводороды российские, это было крайне актуально на международном рынке, да, чуть ли не в качестве, ну, скажем так, грустной шутки, существовала такая концепция, что вообще российское государство нуждается там примерно в 1,5 миллиона граждан, которые, собственно, будут трубу обслуживать в том или ином качестве, а все остальное – это балласт. И больше-то людей, собственно говоря, российскому государству не нужно. Вот это была такая, мягко говоря, грустная шутка. Но вот если отвлечься от шуток и поговорить всерьез, то это крайне важный вопрос, на который нужно давать ответ не с точки зрения, так сказать, личных предпочтений вот, и симпатий к тому или иному народу, культуре, религии и так далее, а с точки зрения государственной. Мы знаем, что, опять же, в современном мире разные государства по-разному на этот вопрос отвечают. Вот, есть такие государства вроде Канады, которые, в общем, не очень-то готовы себя принимать каких бы то ни было иммигрантов. А есть те, которые, так сказать, открывают границы и говорят, приезжайте к нам все, кто захочет. Так вот, России тоже хорошо бы с этим определиться. И определившись, и сказав «да» или «нет», если мы, конечно, говорим «да». Потому что если говорим «нет», то все, границы на замке, Карацупа с Ингусом стоят на страже, и мы никого не пускаем. Вот. А если мы говорим «да», то тогда нужно определять правила. И, конечно, знание языка, готовность интегрироваться в общество, в культуру и так далее – это, в общем, пункт номер один. Но почему-то сейчас Государственная Дума начинает, мягко говоря, я бы сказал, немножко не с того. Потому что полностью, вот честно могу сказать, полностью поддерживая идеи интеграции, ну, наверное, нужно начать с того, что нужно выстроить систему такой интеграции. Я вот знаю несколько волонтерских совершенно замечательных проектов, в том числе у нас в Петербурге, где детям-мигрантам преподают русский язык. Но это капля в море, и это почему-то делает общественность, это делают волонтерские проекты, и никакого государственного проекта, никакой государственной поддержки эти проекты не получают. Вот что странно и удивительно. А то, что необходимо людей, если уж они находятся здесь, и мы говорим о том, что мы заинтересованы в рабочих руках и заинтересованы в новых гражданах, вот, то нужно этим людям создать систему, при которой они такую поддержку будут получать. Потому что иначе мы только маргинализируем, мы создаем такие закрытые анклавы, в которых может происходить все, что угодно. И, безусловно, та или иная преступность там будет свисти и пахнуть. Вот. И вводя запреты и не вводя систему интеграции, ну, мы только провоцируем дополнительные проблемы. Вот, что, мягко говоря, вызывает такое глубокое недоумение, да, что опять поставили телегу впереди лошади. Так, вопрос. Разве должен быть абсолютный мир? Разве не было запланировано Богом вечное противостояние зла и добра, мира и войны? Нет, не запланировано. Вот. Это свободная человеческая воля Он продолжает, да, Богом было запланировано в этом смысле оставить свободу воли для человека, а человек уже сам выбирает мир или война, добро или зло, жизнь или смерть. Это выбирает сам человек. И к величайшему сожалению, это правда, человек очень часто выбирает зло, выбирает войну, выбирает смерть. Вот такая проблема, если хотите. Так, вопрос, да, уточняющий. Я имел в виду ваш первоначальный посыл о том, что истинные духовные ценности нельзя внедрить сверху. Ну да, да, тогда понятно, да. Ну так, собственно говоря, вы тогда и ответили, можно сказать, на свой собственный вопрос, просто развивая тему. Конечно, внутренние ценности, они исходят из внутренней потребности. Вот опять же, что человек выбирает, жизнь или смерть? Если человек выбирает жизнь, то это одни ценности. Если человек выбирает смерть, то это другие ценности. Я бы даже сказал, выбирает смерть, конечно, еще нужно всегда уточнять, для кого. Да, помните, опять же, детскую шутку, что лучше, в лоб или пол? Да, как отвечает советский человек? Советский человек отвечает, смотря кому. Вот, вот и все. Так. Вопрос, то есть без рефлексии не получится построить прекрасную Россию в будущем? Да вообще, конечно, не получится. Понимаете, без попытки понять, что с нами происходит, в том числе здесь, сегодня и сейчас, конечно, не получится. Никакую и планету Земля не получится построить. Вообще-то, мне кажется, что на сегодняшний день вопрос уже стоит не о существовании одного отдельно взятого самого распрекрасного государства. Мир стал необыкновенно маленьким. Человечество все на самом деле взаимно проникнуто разными культурами, разными религиозными концепциями. Мир очень маленький, повторю, несмотря на то, что 8,5 миллиардов человек в нем живет. Кстати говоря, социологи не предполагают дальнейший экспоненциальный рост. Да? То есть, все-таки многие социологи говорят, что вот примерно на уровне там, 10-11 миллиардов человек рост человечества в целом должен затормозиться. Почему они делают такие выводы, я не готов сказать, я не специалист, вот, но, повторю, это делают выводы ученые. Поэтому, вообще-то, мне кажется, в современном цифровом мире, мир стал цифровым, мир стал очень маленьким, мир стал одной единой цифровой деревней. Вот. Размышлять-то надо уже, скажем так, не в концепции одной отдельно взятой страны, вот, которая, опять же, в советские времена была такой, можно сказать, определяющей, да, построение социализма в одной отдельно взятой стране, вот, если кто-то помнит. Но, в общем-то, нужно думать в том числе о каких-то глобальных вещах. И это связано и с рынками труда, это связано с социальными медиа, это связано с прозрачностью границ и с тенденциями групп стран так или иначе объединяться. Вот это все вещи, которые невозможно исключать. Вот. И рефлексировать, в общем, конечно, нужно, опять же, человечеству в целом. Но а уж в одной отдельно взятой стране, без попытки оценить те или иные исторические события, ну, в общем, совсем, конечно, совсем будет беда, и совсем из места не двинемся. Так, вопрос. Психолог должен встать на сторону ребенка, чтобы уже из его лагеря привести коррекцию вместе с ним. А религия могла бы исходить из тех же принципов? Спасибо. Ну, тут я бы сказал, знаете, вот насколько я знаю и общаюсь со своими друзьями-психологами, многие из которых не только психологи, но и священники, я могу сказать, что обычно, конечно, когда идет работа с ребенком, то, собственно говоря, работать надо не с ребенком, а с родителями. Вот, и все начинается с этого. Да? Любая попытка работать с ребенком в отрыве от родителей, она, скажем так, негодная. Вот. Что касается религии, то опять же, что мы имеем в виду? Безусловно, религиозность, религиозное сознание – это некая такая, в общем, довольно серьезная, особая сфера человеческой мысли. И достаточно часто в истории мы видели и видим, что человек, так сказать, идет этим путем самостоятельно, да, не прибегая ни к чьей помощи. Вот, при том, что подавляющее количество людей все-таки следует именно внутри той или иной религиозной концепции. То, что мы называем общиной, то, что мы называем церковью, то, что мы называем, так сказать, некой системой координат. Вот. И если говорить о христианстве, то, конечно, слово «ребенок» оно становится ключевым, потому что Христос и предлагает совершенно новую концепцию, опять же, не только для верующих иудеев, современников его в Иерусалиме, и в Галилее и так далее, но и для всех людей. Он предлагает концепцию Бога-сыновства. То есть мы все Божьи дети, все, без исключения. Добрые, злые, плохие, хорошие, черные, белые, говорящие на всех языках. Мы все просто по факту принадлежности к человеческой расе, вот, мы все являемся Божьими детьми. И это такая очень серьезная концепция, и христианство, собственно говоря, во многом именно с этого должно начинаться. Ни с культуры, ни с превосходства той или иной конфессии, да, потому что вот мы только истинно верующие. Нет. Должно начинаться с того, что все мы Божьи дети. И если мы это не принимаем, то, в общем, двигаться нам в христианском сознании будет очень и очень сложно. Так, вопрос по спору от Глеба. Разве мы не сейчас не имеем дело с воспитанием сверху со стороны государства, только с отрицательным знаком? Можно ли загонять в рай кнутом? Нет, в рай нельзя ни кнутом, ни вилами, ни строем, ни под барабан никак загонять нельзя. Государство во все времена, ну или, скажем так, во всяком случае, во многие времена, считает, что имеет дело с неразумными детьми, с неразумным стадом, которое нужно научить. Вот. Опять же, эта концепция, ну, скажем так, исторически она подтвердила свое, к сожалению, я бы сказал, право на существование, но она очень серьезно отличается от многих социальных концепций, и в том числе от социальных концепций, которые, например, описаны в Ветхом Завете, вот, и от социальных концепций, которые существовали в Древней Греции, да, когда полис определял внутреннюю политику, да, и даже Древняя Русь, народная веча определяла какие-то ключевые вопросы. Вот. Но всегда существует это искушение. Да, что самый умный князь, он сейчас объяснит нам с вами, как надо родину любить. Вот, потому что он это знает по-настоящему. А мы все, опять же, неразумные дети и должны его слушаться. Так, вы говорите, России, безусловно, интересы надо соблюдать, но что конкретно имеете в виду? Решения принимают люди исключительно в своих интересах, где здесь Россия? Да, это хороший вопрос. Понимаете, потому что особенно глядя на новостную ленту, когда мы читаем, что очередной бывший губернатор и совсем еще недавно, 24 часа назад, человек, заседавший в Совете Федерации, взят под стражу, то, в общем, за преступления, скажем так, коррупционной направленности. Вот, и даже перечисляются какие-то там миллиарды, которые были им украдены и потрачены на себя. То, конечно, возникает вопрос, а как он принимал решение, будучи, собственно говоря, на своем посту. Вот, и руководствовался он интересами государства или своей семьи, своей группы преступной, как мы сейчас понимаем. Вот, и поскольку такой человек у нас сильно не один во власти на сегодняшний день, то, конечно, вопросы продолжают накапливаться. Так, 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 так. Вопрос, как возможна интеграция людей с этическим кодом Азии на нашей лесной территории. Слушайте, я могу сказать только одно, что да, она возможна. Это работа. Это работа, которая требует привлечения специалистов. Это работа, которая требует серьезного, я бы сказал, для начала мозгового штурма. Понимаете, мы очень часто, скажем так, не вникаем в особенности, в том числе биографии человека, который к нам приехал. Я вот буквально сегодня в разговоре со своим близким товарищем вспоминал. Был такой странный опыт. Да? Я еще жил тогда в Подмосковье. И у нас возникла совершенно, можно сказать, случайно знакомая семья, которая приехала из Узбекистана. Вот, жена мыла подъезды, там стоят такие многоэтажные дома, она мыла подъезды, а отец работал на стройке. Вот, познакомились достаточно случайно. Еще более случайно узнали, что, во-первых, они оба люди с университетским образованием. Она филолог, причем ее специальность была русский язык. Вот. Он физик, кандидат вообще физико-математических наук. Вот. Узбекистан, это было уже там лет 20-25 назад, это было совсем не светско-демократическое государство. Что-то он там какие-то письма поподписывал, куда-то там он попытался баллотироваться вот, в местный парламент. В общем, в итоге они были вынуждены бежать. И вот результат. Да, специалист, в частности, филолог, специалист по русскому языку. Кстати, она по-русски писала совершенно прекрасные стихи. Говорила и писала грамотнее многих из нас, да, так сказать, носителей русского языка. Они не смогли интегрироваться. Потом они через какое-то количество лет уехали дальше, если я не ошибаюсь, в Турцию. Вот, не знаю, как сейчас, к сожалению, давно не общались. Они не смогли интегрироваться, хотя казалось бы, это были люди абсолютно русской культуры. И вот мы только что упоминали, да, что вот хорошо бы создавать какие-то школы, которые и дети бы могли учиться, а может быть и взрослые могли учиться и так далее. Ну вот семья готовых, я бы сказал, специалистов, которые такой вот мостик, потому что у себя там в Ташкенте, так сказать, их обвиняли в пророссийскости. Но России они оказались в тот момент совершенно не нужны. Максимум, который могли предложить, это вот мыть лестницы и работать на стройке. Это вот опять же к вопросу о том, как мы выстраиваем политику человека сбережения, внимательности государства, общества к проблемам конкретного человека. Вот это тоже по вопросу интеграции, да, потому что не только готов ли сам человек, но насколько мы готовы этого человека принять. Так, 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 так. Вот это я ответил. Вопрос. Разделение на тяжелые времена снова на эллины и иудеи, насколько неизбежно, или же есть варианты? Ну, слушайте, это разделение происходит здесь сегодня ежедневно, к сожалению. Вот. В христианстве есть даже такой термин с отрицательной коннотацией, который называется этнофилитизм. Вот. Когда та или иная религиозная группа, религиозная организация провозглашает себя исключительно действующим в интересах этой группы или этого государства и как бы внутренне закрывается от вселенскости, которую, собственно, повторю, несет христианство. Вот. Поэтому для христианства это на самом деле, конечно, является неприемлемой такая позиция. Вот. Но, к сожалению, она продолжает в мире существовать. Вот. Можно, конечно, вспомнить одного известного политического деятеля российского, да, который однажды сказал, что прежде чем объединиться, надо размежеваться. Вот. Возможно, мировое сообщество тоже внутренне, даже не читая или не соглашаясь с этой позицией, идет, по крайней мере, этим путем. Вот. Печально, но, к сожалению, факт. Вопрос, не дискредитирует ли понятие святости, признание святыми, если не всех подряд, но многих с не вполне понятными заслугами? Дискредитирует. Дискредитирует. И именно поэтому, в частности, католическая церковь очень серьезно после Второго Ватиканского собора пересмотрела списки. Именно поэтому, правда, как всегда, у нас не обошлось без перекосов. Но в России в 90-е годы, когда составлялись списки новомучеников, вот эти достаточно активно пересматривали. Вот, потому что когда их готовили там, в середине 90-х, иногда туда включали людей, которые, в общем, ну, судя по всему, наверное, там оказаться были не должны. Вообще вопрос святости, агиос святой, отделенный, да, отделенный от мира, живущий, то есть по законам не нашего мира, а живущий человек по законам Царствия Небесного, критерии святости. В общем, это все, конечно, в определенном смысле, я бы сказал, еще будет подвергаться в исторической перспективе, будет подвергаться ревизии, да, потому что слишком у разных обществ церковных, религиозных, слишком разные бывают критерии. Единого критерия нет, начиная с самого, я бы сказал, такого простого и очевидного, что, ну, в частности, в российской церкви существует такой критерий, как нетленные мощи. Вот факт нетленности мощей воспринимается как знак святости. А в Греции, на том же самом Афоне, вот, это считается признаком того, что у человека слишком много грехов накопилось за его жизнь, что на самом деле человеческие кости после погребения должны очиститься. Вот. И после этого они будут полагаться в костницу, где они и хранятся, тела усопших монахов. Все очень относительно, все требует еще снова и снова. Вообще, иногда кажется, что несмотря на тысячи лет истории, в каких-то вопросах человечество остается вполне в младенческо-детсадовском состоянии. Вопрос. Потерять крестильный крестик – грех, плохая примета или случайность – ничего страшного. Какое значение имеет ношение религиозных символов для мирян и священнослужителей, насколько желательно? Ну, слушайте, вопрос ношения крестиков или, неважно, любых других предметов религиозных – это вопрос традиции. Вот. Рассматривать, ну, как грех – это точно нельзя, да, потерю. Вот. И точно так же находку. Да, почему-то в связи с этим существует огромное количество таких предубеждений. Потому что вот нельзя чужой крест нашел, нельзя носить, потому что ты чужой крест берешь на себя. В общем, это все, конечно, абсолютная чушь. Вот. Другое дело, что если я ношу на себе, например, нательный крест, и я его внезапно потерял, наверное, это повод лично для меня задуматься и, в общем-то, понять, да, что я делаю не так, почему вот мое небрежение приводит к таким результатам. Вот. Но это внутренняя работа. Это в первую очередь всегда внутренняя работа, которая не требует никакого, я бы сказал, никакой внешней атрибуции. Вот. Поэтому сложно ответить, вот, не говоря о конкретных обстоятельствах, которые, как это было потеряно, зачем это было потеряно, что этому предшествовало и так далее. Но вообще, строго говоря, всегда, если я некий символ для себя принимаю как, ну, скажем так, данность, как потребность, вот, то и любой отказ от символа или потеря этого символа, конечно, повод задуматься, что происходит с самим собой. Да? Институт святости не шаг для к язычеству. Нет, это не шаг к язычеству. Вот, точно так же, как наличие икон не шаг к язычеству. Всегда вопрос наполнения, да, что мы делаем. Потому что, собственно, что такое молитва к святому? Это просьба к святому быть моим другом. Это просьба к святому быть моим сомолитвенником. Это изучение его жизни, его жития, как попытка для себя самого понять, каковы критерии жизни верующего человека в этом мире. Вот. При том, что мы видим, это будет абсолютная правда, что очень часто культ святых вырождается в действительно вполне языческие вещи. Да, помните, в том же самом Ветхом Завете Моисей, который создает медного змея, змея, да, который является символом Божьего присутствия в иудейском лагере, через там, 300 лет превращается в предмет вполне себе языческого поклонения, и в конечном итоге этот медный змей будет уничтожен. Именно потому, что происходит под... Вот. Так, смотрю, есть ли вопросы. Вопрос, да, об интеграции. Дело, видимо, в том, насколько это выгодно и необходимо. Ну да, это тоже важно, потому что в течение последних, в общем, 30 лет, я бы сказал, Россия не проводила понятную и очевидную, я бы сказал, национальную политику. Причем это касается не только мигрантов из других стран, но это в не меньшей степени касается того, что можно назвать внутренней миграцией. Потому что все-таки в составе России очень разные регионы, очень разные народы, разные культуры и так далее. Вот. И это как-то тоже, я бы сказал, пущено на самотек. И, на мой взгляд, это очень, очень неправильно. И более того, это, в общем, очень опасно с точки зрения возможных социальных последствий. Так, вопрос. Новый храм имени Луки Крымского, таблички на нем упокоившихся управленцев, напротив больницы с малым количеством докторов и вечным ремонтом. Как быть с чувством недоумения? Ну да, это очень большая проблема, которую вообще, к сожалению, иногда мы забываем. Вот, то, что вообще сформулировано было много лет назад. Да? Храм не в бревнах, а в ребрах. Понимаете, для того, чтобы те два десятка людей, которые туда ходят регулярно, могли помолиться, может быть, было бы достаточно одной сравнительно небольшой комнаты. Совершенно не обязательно было строить храм отдельный, да, с участком, с гаражами, как это часто бывает, с хозяйственными помещениями и так далее и тому подобное. Ну, это вот... Я рассматриваю в первую очередь, честно могу сказать, как некую болезнь роста, вот, к сожалению. Так это выглядит. Мы сейчас переживаем эту болезнь роста от тотального атеизма к государственной религиозности, понимаете, а на следующем этапе это все-таки выразится в вопросах внутренней потребности. И тогда уже люди, для кого действительно вера является внутренней потребности, религиозность, принадлежность к той или иной религиозной организации является внутренней потребностью, понимаете, они уже должны сами, без помощи государства, определять, какие формы эта их религиозность должна приобретать. Вот. Ну, а наивно-детская попытка, так сказать, замолить грехи путем вложения неправедных средств строительства храма, ну, в общем, конечно, это, будем честны, попытка наивная с точки зрения вечности. Вот. Вопрос. Есть ли в христианстве случаи исключения из святых, особенно давно приняты? Да, конечно, есть. Есть. Вот, и таких примеров на самом деле достаточно много. Просто если вы этот вопрос зададите там Гуглу или Яндексу, вам конкретных примеров высыпется достаточно много. Вопрос. Все ли может простить Бог, и зависит ли это от желания, чтобы Бог тебя простил? Да. Тут есть прямая зависимость. Вот. Есть такой совершенно замечательный святой, который называется Григорий Ниссский. Вот, у него было такое учение, которое, как бы сказать, церковью признано, но не вешается на щит. Учение об апокатастасисе. Вот, то есть, учение о том, что в конце времен на страшном суде главная задача Бога – это будет всех оправдать, всех людей без исключения. То есть, когда мы представляем себе Христа в качестве грозного судьи, вот, то нужно понимать, что на страшном суде скорее у Христа роль адвоката, а не судьи и не прокуроры. И судьей, и прокурором будет выступать собственная совесть наша с вами. Вот. И это тоже нужно, конечно, иметь в виду и понимать. Вопрос. Не считаете, что почитание святых на местном уровне... Я уже ответил на этот вопрос. Понимаете, к сожалению, да, иногда это вырождается в разные, даже и не самые красивые, я бы сказал, проявления. Ну, что делать, понимаете? Человек, в общем, извините за выражение, может испоганить любую самую прекрасную идею, исторически уже, к сожалению, это доказано. Так, профессор Зубов, да, хорошо. Вопрос. Переформулирую свой вопрос про кнутом в рай. Может, и прав отец Глеб, мораль, ценности лучше внедрять вверх. Ну, я не совсем понял, про какого отца Глеба вы говорите. Вот. Но это, конечно... Понимаете как? Конечно, существует ответственность старших за младших. Существует ответственность образованных за неграмотных. Существует ответственность богатых за нищих. С этой точки зрения вообще формулировка и слово «элита» национальная, да, оно имеет право на существование. Вот. И любая, в том числе даже выборная демократия, да, она, так сказать, почему мы выбираем того или иного человека в парламент или в президенты и так далее. Потому что мы считаем, что у него существует некий набор качеств, знаний, умений, навыков и так далее для того, чтобы разбираться в сложных явлениях и являться выразителем народной воли, но иногда и брать на себя ответственность за те или иные принимаемые решения. Это так? Так. Вот. Поэтому что значит сверху внедрять? Кнутом и мечом? Огнем и мечом, простите, да? Или водой и духом? Вот в чем альтернатива. Огнем и мечом или водой и духом? Мне кажется, что христианство на самом деле на этот вопрос давно ответило. Вот. Но, увы, огнем и мечом по-прежнему считается, что тоже вполне себе действенный и допустимый метод. Вот. Так, смотрю, есть ли вопросы, потому что незаметно время-то у нас эфира заканчивается. Вопрос, продолжение. Да, нетленные мощи нашего святого, у них там тела беса не дают разлагаться. Высказывание кого-то из РПЦ по поводу монахов в Бурятии. Это православие или гундяевщина? Слушайте, это просто неграмотность. Вот, к сожалению. Да, просто неграмотность. Но вообще любая, я бы сказал, пропаганда религиозной исключительности нашей великой какие святые, а их жалкая пародия, вот, это всегда плохо. Опять же, христианство это не имеет отношения. Дай бог, чтобы это не имело отношения к экстремизму и пропаганде там, той или иной национальной исключительности. Дай бог. Я думаю, что при желании можно и такую сторону усмотреть вот в подходе, который вы сейчас процитировали. Понимаете? Церковь и подлинная религиозность, она всегда открыта. И она всегда, я бы сказал, толерантна. Она отстаивает свое, но не за счет другого. Я принадлежу к той или иной традиции, потому что я хорошо с этой традицией знаком, она для меня органична, я ее люблю. И я не хочу ее менять на что-то другое. Но я прекрасно понимаю и прекрасно допускаю, что в другой стране, в другой языковой культуре могут быть свои традиции точно так же дорогие этим людям. Я не имею ни малейшего права навязывать и говорить, что вот только моя традиция является правильной. Вот это необходимо, конечно, четко понимать. Вот. Так, спасибо еще раз Сапсану за публикацию ссылок на всякие разные наши каналы, потому что в Апостольской православной церкви отнюдь не я один. Вот, тоже веду некую, скажем так, работу в социальных сетях. А Пёся отдыхает в соседней комнате. Вот, он, так сказать, повзрослел, возмужал и больше не гавкает. Вот, во время эфира, по крайней мере. Вот. Хорошо, друзья, пожалуй, что на этом все. Пожалуй, у нас закончилось время сегодняшней программы. Вот, спасибо большое всем, кто был. Спасибо за интересные вопросы, которые вы сегодня задавали. Встретимся через неделю в пятницу в 13 на канале «Ищем выход». Всего вам самого наилучшего. Храни вас Бог.